В эфире «Радио Свобода», радиоверсия подкаста «Человек имеет право». Его веду я, Марьяна Тарачешникова, и сегодня ко мне присоединился наш корреспондент Иван Воронин.
Здравствуйте.
Этот подкаст выходит по следам 8 марта, Международного женского дня, который, правда, в России часто можно слышать, что называют днем красоты, весны, чего угодно, но только не днем женщин, добивающихся реализации своих прав. Это особенно интересно, учитывая, что в последние несколько лет в речевой оборот, во всяком случае в России, входит такое понятие, как новая этика. Честно говоря, я сама не до конца себе представляю, что же такое новая этика, что ей называют и какое отношение это имеет к правам человека и правам женщин в частности. И вот сегодня вместе с Ваней мы попытаемся в этом разобраться. А помогут нам адвокат Мари Давтян, феминистка Наталья Биттон, депутат Государственной Думы России, христианский демократ, как он себя называет, Виталий Милонов, психолог Анастасия Никольская и директор Института исследований культуры Высшей школы экономики Виталий Куриной. Ваня, ты вообще понимаешь, что такое новая этика?
Я могу только предположить, как это трактуют те, кто употребляет этот термин, потому что, в принципе, он звучит заведомо негативно. Ну, например, там, не знаю, как вот слово «либерализм» постепенно в эфире федеральных каналов стало чем-то таким ругательным. Тут примерно то же самое. Вспоминается сразу Константин Богомолов и его вот последний манифест о новой этике. Устами тех, кто говорит новая этика» — это навязывание новых прав для социума, того, что можно делать, о чем можно думать, о чем можно говорить и о чем нельзя говорить.
У меня сложилось такое впечатление, что то, что в России называют новой этикой, это, по большому счету, никакая не новая этика, а вполне себе уже довольно старая этика, которая проповедует ценность личной свободы, неприкосновенности, недопущения или запрета дискриминации по любому признаку. И в России в нынешней конституции образца аж 1993 года все эти ценности постулированы. Другое дело, что почему-то сейчас на это начали обращать особенное внимание. Может быть, до людей просто постепенно доходит, что это не просто запись в какой-то книге или там на бумажке, а что-то действительно неотъемлемое.
Проблема в том, что диалог сводится к абсолютной конфронтации и радикализации и той, и другой стороны. Новая этика, например, если это сексуальное домогательство на работе, что уж теперь и посмотреть и сказать нельзя, похвалить за платье. Нет, речь не об этом речь, а именно о сексуальном домогательстве, то, как это воспринимает жертва этого домогательства, к примеру, и то, что она находит неприемлемым, и то, о чем она дает понять, что ей для нее это неприемлемо, но в итоге дискуссия сводится к каким-то ультрапротиволожным примерам, доведению до абсурда, и теряется сам поиск какого-то компромисса.
Хотя, казалось бы, проповедуются, ну, действительно очень важные и общечеловеческие ценности. Но вот знаешь, что любопытно? Например, Виталий Куриной в принципе считает, что никакой новой этики нет, и вообще этот термин «новая этика» исключительно российская придумка.
Человечество не так много изобрело вообще возможных этических подходов, представляющих собой действительно этику, то есть некоторый связанный набор принципов. Никакой новой этики в систематическом смысле не наблюдаю. При этом очень активно используется это понятие. Оно зонтичное, оно фрагментарное, оно отсылает к целому ряду разных явлений. Да, вот обратите внимание, если вы на разных языках попробуете поискать это понятие, вы не найдете. Это какой-то странный текущий феномен российской публичности, где это понятие, ну, почему-то вошло в ротацию. Еще очень важный момент. У нас вдруг совершенно неожиданно приобрело актуальность вот проблематика поколений. Особенно вот в связи там со всякими окей-бумерами, текстами под названием «Бумер-умер» и так далее. То есть мы наблюдаем, что идет такой, ну, совершенно не новый процесс, но интересна его форма. То есть попытка указать некоторую группу, которая является носителем некоторой прогрессивной политической повестки дня, и так получается, что ее мыслят как бы в терминах поколенческих, да, вот эти вот зумеры, которые совсем по-другому живут, совсем по-другому мыслят, совсем по-другому чувствуют, и, соответственно, за ними взрослые люди закрепляют признак политической прогрессивности, политической надежды.
Забавно, кстати, что окей-бумер, этот мем, это, в принципе, эйджизм чистой воды.
Что тоже не вписывается, в принципе, в концепцию того, что в России называют новой этикой. Но, с другой стороны, ведь действительно я обращаю внимание на вот этих совсем молодых людей, которым сейчас по 16, 18, 20 лет, они действительно иначе относятся к проявлениям вмешательства в их жизнь, к проявлениям домогательств сексуальных. В этом смысле, кажется, Виталий Куриной прав, действительно это еще и совпадает с каким-то конфликтом поколений. Потому что если для одного человека, там, какого-то определенного поколения, вполне нормальным является флирт, проявление ухаживаний, другое это действительно может воспринимать как домогательство. Вот то, о чем ты говорил, что сделать комплимент о том, у кого красивое платье или интересная прическа или новый костюм, это может быть воспринято как домогательство и агрессия и нарушение границ и прав, при том, что человек, в общем-то, может быть, не желал ничего обидного сделать.
Это же всегда про какой-то личный подход. С кем-то можно пошутить вот так, с кем-то можно пошутить погрубее, и он на это не обидится. Нет никаких правил по этому поводу, нет какого-то свода законов. Да, это, наверное, наибольшая сложность. Это всегда заведомо поиск, и не только поиск общества в целом, так и конкретно двух человек, в частности, когда они постепенно, может быть, прощупывают в ходе общения личные границы в том числе и пытаются понять, кому что неприятно. И самое главное в этом подходе, наверное, заведомо не иметь желания сделать человеку больно.
Смотри, ведь об этой самой новой этике в России, во всяком случае, заговорили вместе с приходом волны MeToo, вот этого движения в социальных сетях, когда женщины массово начали рассказывать свои истории пережитых домогательств, сексуального насилия. И многим мужчинам, оказалось, даже в голову не приходило, насколько это задевает, насколько это больно и ужасно. И это все стало каким-то образом, наверное, влиять на жизнь в обществе, и в том числе, может быть, и на правоприменение. Как ты считаешь?
Ну, во-первых, вспомним то, что движение MeToo в России ворвалось через кейс Слуцкого, который в итоге ни к чему не привел. Была комиссия по этике, если не ошибаюсь, в Госдуме, и в итоге даже не был объявлен выговор. Хотя не только наши коллеги по цеху обвиняли Слуцкого в домогательствах, но также их поддержала Мария Захарова как представитель Министерства иностранных дел.
Тут просто важно пояснить, потому что многие могли пропустить эту историю. Есть такой депутат в Государственной Думе, который, как выяснилось впоследствии, сразу нескольким журналисткам самых разных изданий говорил о лесковобрезности или пытался их прихватить за интимные места во время общения делового, во время интервью. И когда те выступили с обвинениями, то он отделался даже, по-моему, нелегким испугом. И вот это на самом деле удивительно. Все то, о чем писали женщины вот во время волны MeToo, в принципе, порицалось всегда. Я предлагаю послушать Марии Давтян.
Все эти принципы, которые заложены в современное понятие новой этики, они вообще такие очень гуманистические, человеческие и всегда были в приоритетах. Насилие всегда было насилием, да, то есть и 10, и 20 лет назад. Домогательства всегда считались неэтичными, некрасивыми, неморальными. И поведение такое, не говоря уж там о юридических аспектах, но да, с чисто человеческой точки зрения никогда не считалось, ну, скажем так, достойным цивилизованного человека. Элементарный пример – конвенция СИДО, конвенция по ликвидации форм дискриминации в отношении женщин. Это 1980 год, и первая их рекомендация, связанная с насилием в отношении женщин, это 1992 год, где как раз раскрывается принцип согласия, который вот сейчас очень модно обсуждать, недопустимость харассмента и так далее. То есть все это достаточно старое понятие. Почему вдруг мы их заново открываем сегодня в обществе? Наверное, потому что потерпевшие стали больше говорить. И видно, что все же общество повернулся лицом, наконец-то, к людям пострадавшим и стал их поддерживать и говорить о недопустимости подобного поведения.
В принципе, мы начали обсуждать эти темы, и, к сожалению, единственное, что вот зачастую как бы противоборствующие стороны, имеющие разный взгляд на одну и ту же ситуацию, доводят все до абсолюта и апеллируют иногда аргументами максимально радикальными.
Ты же согласишься, наверное, с тем, что за то время, пока продолжается вот эта дискуссия общественная, многое потихонечку, но начало меняться. Ну, например, в части там сексизма и сексизма в рекламе, именно когда полуголые женщины рекламировали ли все, начиная от покрышек автомобильных и заканчивая тракторами, в какой-то момент маркетологи поняли, что ну, это не совсем, мягко говоря, красиво, потому что это может оскорблять.
Подобная реклама, да, уже вызывает отторжение, и более того, уже есть реакция со стороны властей, когда, например, Федеральная антимонопольная служба обвинила, по сути, в сексизме рекламу Альфа-банка с использованием Моргенштерна, где они указали, что модели, которые там были привлечены в качестве актрис, исполнявших роль сотрудниц Альфа-банка, во-первых, вводят в заблуждение потенциальных клиентов банка, а во-вторых, использование банковской карты по телу одной из актрис выставляет женщину какой-то вещью, что недопустимо. В итоге Федеральная антимонопольная служба потребовала письменных объяснений с авторов этого видео, включая рэпера Моргенштерна.
Мне кажется, это тоже следствие той самой новой этики, которую мы сегодня обсуждаем. И мне кажется, что это здорово.
Здорово, или такая тактика мягкого сопротивления, когда феминитивы, которые раздражали нас еще там года 2-3 назад, вызывали только улыбку, постепенно как-то слово за слово начинают проскакивать, и уже постепенно ты даже перестаешь это воспринимать как нечто режущее слух, что ли.
Меня, как филолога по образованию, все-таки феминитивы до сих пор смущают по большей части еще. Я никак не могу привыкнуть к директорке. Директриса еще куда ни шло, но директорка или авторка, это правда, пока меня лично еще коробит.
И правда, очень многое меняется. И вроде бы, с одной стороны, с 1 января в России больше чем в 4 раза сократили перечень профессий, опасных для женщин. То есть вот женщины-машинистки, всегда это было что-то про девушку, печатающую на Андервуде. И вот, наконец-то, машинист, это теперь машинистка, которая может управлять вагоном метро. С другой стороны, в этот же самый момент, как бы, что называется, второй рукой, Центр насилия нет, признают иностранным агентам за их позицию по поводу домашнего насилия и их попытку лоббировать законопроект о профилактике домашнего насилия. И в то же самое время мы получаем вот потрясающие своим ужасом новости, например, из Кемерово про убийство Веры Пехтеревой, которые не приезжали в течение нескольких часов, не приезжали сотрудники полиции, хотя бы просто элементарно для проверки. В итоге соседи уже сами взломали дверь и обнаружили там уже, к сожалению, скончавшуюся девушку, которую несколько часов избивал ее бывший молодой человек.
Мне, например, странно, почему до сих пор не примут какое-то специальное законодательство, и каждый раз противники этого закона заявляют о том, что феминистки пытаются сунуть свой нос в семью, руку прочь от семьи, и вообще у нас есть такие фундаментальные семейные ценности, хотя мне сложно представить человека, для которого ценностью является насилие в семье.
Причем это противоборство началось еще с момента частичной декриминализации статьи о побоях, чтобы по такой ерунде, подумаешь, ну, приударил чуть-чуть, семью не разваливать и не ставить в качестве таких вот оппонентов уже в зале суда мужа и жену.
Ну вот, кстати, депутат Госдумы Виталий Милонов, один из ярых противников принятия в России этого самого закона о профилактике семейно-бытового насилия, считает, что новая этика и все идеи, благодаря которым, возможно, этот закон все-таки будет продвинут и принят, они предполагают отказ от прав большинства.
Новая этика – это попытка необольшевизма, отказа от традиционной системы ценностей и создания собственного некого идола со своими стандартами, со своими подходами. Явление весьма опасное. Новая этика, как и любая тоталитарная идеология, не может обходиться без подавления инакомыслия. Главным трендом современных апологетов новой этики является цензура, причем цензура, осуществляемая в самых чудовищных формах. Но называется она, естественно, не цензура, а политкорректность. Поскольку новая этика – это в чистом виде сектанты, характерной чертой этих сектантов является полный отказ от интересов большинства и от прав большинства. Поэтому небритые феминистки требуют какие-то феминитивы и изменения норм языка. Меньшинства, сексуальные извращенцы требуют приема в их трехполые семьи детей. Любые люди с позиции традиционного человека объявляются людьми мракобесными, людьми прошлого. А харассмент – это вообще то, что уничтожит, я думаю, человечество, потому что девушки, которые следуют вот этому принципу, там, противостоять харассменту любой ценой, как правило, это, конечно, крокодилицы это делают, но это девушки, которые точно никогда в жизни не будут счастливы в браке.
То есть вот видишь, как-то так раз и переворачиваются все эти истории мгновенно.
Это называется вырвать из контекста. То есть там, не знаю, например, грубо говоря, 50 требований феминисток к российскому законодательству. Из этого всего мы выделим претензии к феминитивам и прочее. И этот образ феминисток такой максимально неприятный, как мне кажется, тоже часть такого противоборства. Да, очень многие обвиняют именно в цензуре, по сути, в так называемую новую этику, что политкорректность, мол, это не уважение к человеку, а это, по сути, ограничение. А ограничение — это всегда плохо, это всегда про цензуру.
Мне кажется, что неправильно людей загонять силком вот в эти условия новой этики.
Ну, мне бы хотелось верить, что это часть такого очень долгого и большого диалога, который в какой-то момент так или иначе, вот, опять же, нащупает какие-то границы и как-то вот в них более-менее войдет.
Вот, например, как комментирует это психолог Анастасия Никольская.
Сейчас появляются какие-то новые ценности, которые предлагают рассматривать фактически как догмы. Это там ценности человеческой личности, неприкосновенность личности, ну и так далее. Правильно это? Ну да, я считаю, правильно. Другое дело, что и в этом тоже есть какие-то перегибы. Сейчас многочисленные скандалы, связанные с харассментом. Мне совершенно непонятно обвинение кого-то спустя 30 лет в том, что там положил мне руку на грудь или на ягодицу. Ну, положил он тебе руку на грудь или на ягодицу, ну, тормозни его, да, обозначь свои границы. А когда у тебя был секс за то, чтобы получить роль, но это же был в конечном счете твой выбор, ты могла не получить роль. Этот момент мне непонятен, и мне тоже кажется, что это какой-то, ну, знаете, дань моде. Теперь принято обвинять всех в том, что там ко мне кто-то домогался. Ну, опять, если мне не нравится, когда ко мне домогаются, я это не поддерживаю. Либо, если я это поддерживаю, значит, я что-то от этого получаю. Ну, вот из точки зрения психологии это всегда так.
А еще часто можно слышать, что обвинения жертв сексуальных домогательств, сексуального насилия – это все выдумки, они хотят попиариться или они хотят намеренно подпортить кому-то репутацию. Где же эта самая презумпция невиновности? Почему вдруг мы должны верить какой-то там женщине, заявляющей о том, что по отношению к ней поступили вот не очень хорошо, или мужчине? А не верим тому человеку, против которого обвинения выдвигаются. Предлагаю послушать Марии Давтян.
Презумпция невиновности – это принцип из уголовного права. Да, мы не можем называть виновным человека, мы не можем его наказывать в соответствии с уголовным законом до тех пор, пока его вина не будет доказана в определенном уголовном судопроизводстве. Но одно совершенно не отменяет право другого человека говорить о том, что в отношении его, например, было совершено насилие. И это право говорить, оно, помимо того, что является естественным, неотъемлемым правом любого человека, в данной ситуации, учитывая все современные контексты и российские, и международные, важно в том числе и для общественного интереса. В России я пока вижу, что до сих пор репутационно страдают те, кто говорят. По всем громким последним процессам, когда женщины выступали и говорили о том, что они подвергались сексуальным домогательствам, чаще все же страдали они. Я, по крайней мере, не знаю как серьезных историй, где пострадала бы другая сторона так, что ее репутация была бы не восстановлена.
Вторая сторона конфликта, как правило, прекрасно понимает, что диалог может затянуться, и, в принципе, истину-то о том, что было лет 15 назад, уже особо ты и не донесешь, и гораздо проще сразу умыть руки и на всякий случай извиниться перед теми, кого оскорбило то или иное действие.
Но на самом-то деле бывает и наоборот. И до сих пор, во всяком случае, в российском обществе люди склонны обвинять жертву. Вот что говорит по этому поводу Наталья Биттон.
Вообще жертвам верить очень сложно. Жертвы, они травмированы, они истеричны могут быть, они перескакивают с одного на другое, там, они могут быть непоследовательны, они делают одно, потом, значит, возвращаются к этому. Вообще очень сложно верить жертвам. И очень-очень легко верить насильникам, именно потому что насильники всегда контролируют ситуацию и всегда выглядят благородно, красиво. И умеет все очень-очень логично пояснить. Даже когда огромное количество ужасающих историй стало известно, и какие-то даже абсолютно кошмарные преступления совершались уже после начала движения МИТУ и так далее, жертв этих преступлений все равно продолжают обвинять и уводят общественное внимание от насильников. Это обычно делают мужчины, да. Женщин бить нельзя. Ну вот если женщина, например, носит короткую юбку, то почему-то можно, например. Если женщина повысила на тебя голос, почему-то можно ее ударить кулаком и так далее. И мужчин, хозяев жизни, обвинять никто не хочет.
Ваня, ты согласишься с этим доводом?
Я скорее просто обратил бы внимание, что, во-первых, мы как-то резко перескочили с общества американского, где началось движение МИТУ, на российское.
Так это, мы это, в России это вообще-то.
Перекос, нет, нет, это перекос про то, что это опять же из крайности в крайность. Там это презумпция виновности, в чем обвиняют как раз-таки очень многие здесь по эту сторону океана. А у нас как раз-таки, да, это victim blaming.
По-русски это обвинение жертвы. Для России это пока что еще традиционно. Хотя, может быть, что-то изменится. Буквально в преддверии 8 марта Верховный суд России опубликовал определение по делу о праве женщины на публичные высказывания о пережитом опыте насилия. Судьи Верховного суда отметили, что право женщин на жизнь, свободную от гендерного насилия, неразрывно связано с другими правами человека, такими как право на свободу выражения мнений и неотделимо от этих прав. Я так понимаю, что здесь Верховный суд немножечко опередил практику судебную, учитывая, что с 2021 года в России действуют поправки к Уголовному кодексу, согласно которым можно привлечь к ответственности за клевету человека, который в интернете где-то там публично обвинил другого человека в сексуальных домогательствах или насилии. Верховный суд отметил, что требовать от ответчицы по делу, например, о защите чести и достоинства, или если женщину обвиняют в клевете, требовать от нее обвинительного приговора как единственного допустимого доказательства того, что она говорила правду, недопустимо. И это, по-моему, очень здорово. Складывается ощущение, что кто-то в Верховном суде разделил некоторые понятия новой этики.
И заранее подложил солому под законом, который еще ужесточил наказание за клевету.
А вообще, ты знаешь еще, что мне кажется интересным, и вот эту мысль, в частности, развивает Виталий Гориной, что новая этика в России и не только приживается и развивается благодаря росту чувствительности, что ли, к насилию не только физическому, да, но и насилию, агрессии через слова. А с другой стороны, сверхчувствительность, по мнению Куринова, приводит к нарушению свободы слова.
В принципе, снижение порога чувствительности к насилию вообще характеризует то, что социальные теоретики, например, Норберт Элиас, называют процесс цивилизации. И вот если мы посмотрим на последние несколько лет, которые прошли большинство стран в мире, то это, собственно говоря, снижение уровня насилия. И физического, затем социального, так сказать, как бы. А сегодня мы видим, что это все перешло в эту сферу действительно такой психологии. То есть у нас гигантский рост психологической травматичности, который выражается в депрессиях, в том, что люди как бы избегают даже не просто действия, да, так сказать, а просто слова. Это может касаться гендерной сферы, да, так сказать, это может касаться там, в других странах расовой какой-то тематики и прочее. Ну, это достаточно грустно. С какой точки зрения? Потому что, безусловно, как бы механизмы самоконтроля, которые здесь запускаются, они, в общем, нарушают такое одно из базовых столпов, например, современного общества. Это, например, свобода мнения. Люди попросту уже боятся высказывать мнение. Не то, чтобы производить какие-то действия, а просто формулировать определенные мнения. Текст Эдварда Скидельского, такого британского философа, историка культуры, вот он это очень хорошо показывает, да, когда он говорит, что он уже вот в своей среде, так сказать, в университетской среде, просто избегает поднимать некоторые темы и приводит удивительное наблюдение своего китайского коллеги, которая говорит, что она себя в Китае свободнее чувствует, чем в Великобритании, просто потому, что в Китае принято, что в кругу своих, да, вы можете обсуждать любые темы. А здесь получается, что вы уже даже в близком кругу не можете сформулировать вот такую как бы ясную позицию. Да, и повторюсь, здесь нет ничего нового. Есть такая знаменитая работа Ульриха Бека «Общество риска». Чем защищеннее становится общество, тем, оказывается, это общество больше беспокоится о своих рисках. Условно говоря, человек, который приспособлен жить в грубом мире, довольно легко встречает возможные опасности. Так сказать, чем комфортнее мы живем, тем в этом смысле большее число вещей доставляет нам дискомфорт и может восприниматься как насилие и так далее.
С другой стороны, ведь эта самая новая этика помимо прочего, насколько я понимаю, она предполагает и...
Что нет четкого гендерного такого вот стереотипного социальной роли, при которой женщина — это человек, который где-то вот возле плиты. Это вполне себе может быть и мужчина, просто исходя из того, что он точно так же заботится о своем партнере, как и она о нем.
Видишь, Ваня, все, что ты говоришь о новой этике, ее проявлениях, мне в целом очень нравится. Мне кажется, что как раз человечество к этому и должно стремиться. Но как только я послушаю некоторых критиков всей этой истории с новой этикой, становится страшновато из-за того, что вот та самая новая этика может привести всех нас к новой диктатуре. Ты эти опасения считал бы оправданными?
Я все еще надеюсь на саморегуляцию. В контексте того, что в какой-то момент социум самостоятельно нащупает идеальный баланс, это ход событий, который неминуемо неизбежен, он постепенно будет так вот дальше происходить.
Феминистки абсолютно убеждены, что мужчины, как социальная группа, ни за что не отдадут какие-то свои привилегии, право диктовать, и что это противостояние будет сохраняться очень долго. То есть мужчины будут желать власти и подчинения женщин.
Ну, любопытно, что те самые цисгендерные белые мужчины принимают уже законопроекты в некоторых странах на квоты. Например, в парламентах некоторых стран, например, в Финляндии, есть квота на количество женщин в парламенте.
Мне кажется, просто само по себе существование женщин в большом количестве во власти и говорит о продвижении каких-то социальных программ и прав женщин. В России же ты посмотри, ну, сколько в Государственной Думе женщин, в Совете Федерации женщин, которые понимают, что такое права человека, отдают себе отчет. Ну, на пальцах одной руки, может быть.
Тем более там была ситуация, когда на одной из поздних вечерних заседаний Госдумы одна из как раз-таки женщин-депутатов Госдумы заявила о том, что вообще-то, коллеги, нужно нам прерваться, потому что нам еще ехать домой готовить ужины нашим мужьям. На что ей коллеги возразили, что вообще-то вы сейчас депутат Государственной Думы в первую очередь и исполняйте свои рабочие обязанности вне зависимости от вашего гендера.
Ага, вот они социальные роли. Как ты считаешь, женщины в России являются дискриминируемой частью населения или это выдумки феминисток?
Я бы согласился с феминистками и признал бы, да, что по очень многим сферам жизни действительно есть ситуации, в которых женщина оказывается неравной именно в силу своего гендера.
Слабак. Нет, я вовсе не хотела тебя обидеть, но, наверное, именно так прокомментировали бы твою речь цисгендерные мужчины.
По поводу слабака я бы вспомнил Человека-паука, который с Тоби Магуайром, когда ему дядя Бен говорил: чем больше сила, тем больше и ответственность.
В эфире «Радио Свобода» прозвучала радиоверсия подкаста «Человек имеет право». Сегодня его вели я, Марьяна Тарачешникова,
и Иван Воронин.